Всем привет! На живом гвозде программа «Трифекты». Каждую неделю мы рассказываем вам о том, что происходит в Соединенных Штатах Америки с точки зрения политологии, политических технологий и права. Я обычно говорю про тройной одеколон американистики. Вот я подумал, почему тройной одеколон? Давайте мы будем тройным бурбоном американистики. Вот. Сегодня у нас состав стандартный, политолог, автор телеграм-канала One Big Union, Ян Веселов. Ян, здравствуйте.
Вер, Павел, привет, всех приветствую.
Политтехнолог, руководитель компании Дубравский консалтинг и автор телеграм-канала Campaign Insider Павел Дубравский. Павел, приветствую вас.
Игорь, Ян, приветствую, всех тоже приветствую.
И я, Игорь Слабых, юрист, автор телеграм-канала US Legal News. Напоминаю, что вы нас можете поддержать, если вам нравится, что мы делаем. Вы можете поддержать нас финансово. Вот сейчас вот я, наверное, показываю, да, как раз в правом углу от Павла, внизу от меня QR-код, по которому вы можете пройти и увидеть, как вы финансово можете нас поддержать из России, из-за рубежа, с российских карт, зарубежных. Пожалуйста, не сдерживайте себя. Если вы можете поддержать нас только морально, пожалуйста, вы это тоже можете сделать. Вы можете нам послать лучи поддержки, можете поставить лайк этому видео, можете написать комментарий. И лайк, и комментарий будет продвигать это видео в алгоритмах YouTube, и больше людей смогут увидеть нас и узнать, что происходит в Соединенных Штатах Америки, что происходило на прошедшей неделе и, собственно говоря, что будет. О чем мы будем сегодня с вами говорить? У нас будет первая часть блиц, а потом мы будем отвечать на ваши вопросы, потому что сегодня у нас 110-я программа, юбилейная, и по традиции каждую 10-ю программу мы отвечаем на ваши вопросы. Значит, о чем будем говорить? Ну, во-первых, расскажем о том, что Дональд Трамп осужден в Нью-Йорке, но при этом освобожден от наказания. Поговорим про закон Рейкин-Райли и расскажем о пресс-конференции Дональда Трампа. Ну, собственно говоря, давайте переходить. В пятницу после долгого спора юридического будет заседание, не будет, все-таки состоялось заседание суда на Манхэттене, где судья Хуан Мерчан вынес приговор Дональду Трампу по 34 эпизодам обвинения. Трамп был признан еще за несколько месяцев до этого виновным. Ну, как бы вот все тянулось, 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 всякие процессуальные вопросы. Ну, вот, наконец, в пятницу, наконец, судья поставил точку. Я за эти дни слышал много раз вот неправильные версии, в чем, собственно говоря, обвинялся Трамп. Поэтому давайте я коротко напомню, что, собственно говоря, произошло. В 2016 году перед выборами Сторми Дэниелс, порноактриса, порнозвезда, решила выпустить свои мемуары, и среди мемуаров был такой момент, что у нее был секс с Трампом за там, много лет до этого. На фоне аудио, где Трамп говорил, что он без разрешения женщин хватает их за промежность, была боязнь в офисе, не в офисе, в штабе компании Трампа, что там, это плохо отразится на результатах выборов, ну и в итоге было принято решение эту историю выкупить. Обычно истории для Трампа выкупал издатель и его друг Пекер, но в данном случае Дэвид Пекер отказался это делать, и в итоге была придумана схема, когда 130 тысяч долларов было заплачено адвокатом Трампа Майклом Коэном. Он создал компанию, получил на эту компанию под залог своей недвижимости кредит в банке, на эти 130 тысяч заплатил, а после этого Коину были переведены 420 тысяч долларов. Почему такая вот большая разница, да, 130-420, как раз, собственно говоря, в этом и были претензии следствия, потому что как превратились 130 тысяч 420? Туда добавили 50 тысяч бонус Коина, туда добавили налоги, туда добавили еще деньги, которые нужно было заплатить исследовательской компании, которая занималась исследованиями в интернете. Ну и, в общем, вот за такую схему, собственно говоря, Дональд Трамп получил наказание, которое получил. Но самое интересное, какое наказание получил Дональд Трамп, а он не получил фактически никакого наказания. В связи с тем, что Дональда Трампа избрали президентом, судья не смог, он видел только одну возможность, это вынести наказание, которое называется unconditional discharge, то есть, по сути дела, это освобождение от наказания. Это не временная мера, суд не вернется через 4 года к определению наказания, все, это вот данность, которая вот она существует, и, собственно говоря, она изменится только если что-то апелляция изменит. Я уверен, что Трамп пойдет в апелляцию, там есть пара слабых моментов в этом деле, как бы посмотрим, что скажет апелляция. Ну вот, собственно говоря, случилось то, что случилось, это историческое событие. Теперь Дональд Трамп является осужденным преступником, и, соответственно, 20 января впервые в американской истории осужденный преступник станет президентом страны. Ну, мы будем следить за апелляцией. Думаю, что за 4 года президентства Трампа мы успеем дойти до Верховного суда. Ну, будем рассказывать вам. Коллеги, а вот как вам кажется, что самое важное вот во всей этой истории с делом в Нью-Йорке? Ян, что вы думаете?
Мне кажется, даже не столько с делом в Нью-Йорке, да, в целом вообще с уголовными делами, мне кажется, с одной стороны, вот два таких момента. С одной стороны, это пример того, насколько много вообще возможностей юридическая система США дают для защиты, да, и для защиты вообще, и для, ну, в каком-то смысле такой обструкции, да, судебной, чтобы откладывать вынесение приговора, вот с чем Трамп успешно справился, продержался эти, там, сколько, 1,5 года, да, вполне успешно. Вот, это с одной стороны. С другой стороны, можно сказать, что это, возможно, да, вот кто-то скажет, что это фича, да, кто-то скажет, что это баг американского правосудия, да, что вот вроде как серьезные вещи, да, вот, может быть, дело в Нью-Йорке многим покажется как бы не очень серьезным, да, правонарушением. Допустим, остальные правонарушения тоже дело по 6 января, да, что вот в итоге вердикта все-таки мы так и не увидели, даже без относительно решения Верховного суда по иммунитету, да, вполне возможно, что Трамп смог бы затянуть даже без него вынесение приговора, вот, и соответственно, да, у кого-то предположение, что это вот такая двухуровневая система, да, которую республиканцы, да, любят говорить о том, что вот своих, дескать, демократов не трогают, республиканцы преследуют, кто-то это может наоборот интерпретировать, что если у вас есть деньги, связи и возможности, то вы вот в какой-то момент можете, да, вот так ускользнуть от правосудия, если у вас таких связей нет, допустим, то вот вы можете надеяться только на помилование от президента, разве что. Хотя я думаю, что вполне возможно, у меня есть такая вот конспирологическая теория, что мэр Нью-Йорка Эрик Адамс... А, не, он же не может помиловать Трампа. Я подумал, что он может его помиловать, а он его не может помиловать, только губернатор может помиловать. Тогда все, тогда снимаю свою конспирологическую теорию, сам придумал, сам и разгромил.
Но это была бы классная конспирологическая теория, если бы они помиловали бы друг друга. Вот если бы так было, слушайте, надо было бы красиво. Один помиловал другого, а первый второго. Да, Ян, вы прямо сняли с языка. Я вот сейчас сижу, ну не прямо сейчас, а вот какое-то время с пятницы сижу, думаю написать свою какую-то такую маленькую статью, какую-то по поводу рефлексии на нью-йоркское дело. И вот я думаю, что если я все-таки решусь писать, название будет «Приговор Трампу, баг или фича». Как раз потому что, да, ну, мое личное мнение, что вот возможность Трампа таким образом, ну, скажем, де-факто избежать наказания, де-юре он наказан, де-факто он избежал наказания, это все-таки баг системы, нет, наоборот, это фичи системы, не баг, да, то есть это, потому что Дональд Трамп это человек, который воюет с государством, мы его можем любить, можем не любить, но каждый может оказаться на месте человека, который воюет с государством. Поэтому вот, ну, американская система права, она построена так, что у одного лица, который воюет с государством, достаточно много прав. И да, Ян, я абсолютно согласен, что если у тебя много денег, то прав у тебя будет больше, у тебя будет просто больше возможностей нанимать адвокатов и делать то, что делаешь. Павел, а вы что думаете вот по делу в целом?
Да, Игорь, спасибо. Ну, для меня лично это самое слабое дело из тех четырех, которые были заведены против Дональда Трампа. И мне, честно говоря, показалось вообще немножко абсурдным, что оно до завершения какого-то дошло. Опять же, здесь можно со мной спорить, что я не юрист, но вот из того, что я изучал, из того, что мы обсуждали на эфирах, мне кажется, ну, самое просто слабое дело. Там надо было, по сути, доказать интенцию того, что он хотел совершить преступление. Но это казуистика юридическая. Вот, простите, Игорь, я надеюсь, не лезу ни в коем случае на вашу сторону, но вот здесь здесь, мне кажется, что это самое такое слабое дело. Я бы ставку ставил бы, если бы все продолжалось, как оно шло летом, на флоридское дело. То есть вопрос нацбезопасности, вопрос там секретных документов, нескольких уровней нарушения, фотографии, где в отеле эти коробки стоят с документами. Ну, это просто вот вещдоки или запись, где Трамп буквально на телефон, что ли, кому-то наговорил, или кто-то тайно записывал, где он говорит: слушайте, вообще, вот смотрите, этот план там атаки на Венесуэлу или там на Иран, еще куда-то. Вот посмотрите, этот план, какой класс. Да, я его взял из Белого дома. А почему бы нет? Мне все нравится. Вот я бы понял, если бы это дело завершилось до конца, но вот когда вот нью-йоркское дело доходит до конца, меня немножко это как бы смущает. Но, как мне кажется, итог, он с одной стороны, он устраивает обе стороны, потому что с одной стороны его признали виновным, а с другой стороны никаких последствий толком у него сейчас, ну, на данный момент и нет. И получается, что и республиканцы довольны, и демократы довольны. Вот, но опять же посмотрим, может там что-то еще поменяется.
Да, Павел, спасибо, но я соглашусь с вами в том плане, я тоже считаю, что это самое слабое дело, не потому что, ну, там, слабое юридически, а с точки зрения вот той работы, которую нужно было провести прокуратуре для того, чтобы убедить присяжных единогласно согласиться, вот это как раз намерение Трампа нарушить закон, это действительно, ну, это сложно. Ну, прокуратура могла это делать, но я, как сказал, что есть пара слабых мест, это вот одно из слабых мест, и вполне возможно, что апелляция скажет: нет, ребята, вы там зашли слишком далеко, не согласиться с обвинением с первой инстанции, мы опять же будем смотреть. Но последнее, что скажу про это дело, у нас вот в комментариях в том числе там часто говорят про вот этот гэг-ордер, да, то есть запрет суда Трампу освещать публично какие-то там элементы из его процесса. И там ссылались на Дершовица, что это вот явно неконституционно и так далее. Товарищи, вот Верховный суд оставил все в силе, согласился с тем, что все законно, все конституционно, нет никаких проблем. В том числе Верховный суд отказался пересматривать вот этот гэг-ордер там с учетом доводов о том, что у судьи Мерчана был конфликт интересов, и он должен был взять самоотвод. На сегодняшний момент вот все вот эти громкие заявления об очевидной неконституционности, ну, Верховный суд этого не видит. Посмотрим, что будет дальше, но вот сейчас то, что есть, то есть. Окей, двигаемся тогда дальше. Закон Рейкин Райли. Кто такая Рейкин Райли вообще? Это молодая женщина. Некоторое время назад она была изнасилована и убита нелегальным мигрантом в США. И, значит, этот мигрант, он до этого совершал преступления, но его каждый раз отпускали, он оказывался на свободе, и вот, собственно говоря, в какой-то момент, после того, как он оказался на свободе, вот все закончилось очень плохо для Рейкин Райли, и поэтому республиканцы, которые продвигали этот закон, они продвигали его еще в прошлом Конгрессе, но приняли его, получается, только сейчас, ну, несколько в Палате представителей приняли, ну, двигаются к принятию, скажем так. У закона есть две главные составляющие. Первая составляющая, она в следующем. Если нелегальный мигрант совершает какое-то хищение, неважно, что он украдет миллион долларов или он украдет там заколку стоимостью 50 центов, неважно, в любом случае такой нелегальный мигрант должен быть заключен под стражу на федеральном уровне для того, чтобы впоследствии его депортировать. При этом не нужно дожидаться решения суда о виновности, достаточно того, что его задержали или предъявили обвинение, все, это автоматически будет запускать такой вот арест и последующую депортацию. Это первая часть. Вторая часть закона в том, что закон дает штатам право судиться с федеральными властями относительно исполнения политик в области миграционного законодательства. Что происходит сейчас? Сейчас штат приходит в суд и говорит, подает иск федеральному правительству и говорит: вот федеральное правительство не борется с нелегальными мигрантами. В ответ на это суд прекращает дело, говоря о том, что нет, простите, борьба с нелегальными мигрантами – это, собственно говоря, исключительные полномочия федерации. Поэтому ничем помочь не можем. Многие штаты пытались, вот Техас последним пытался, но как бы это не работает. Вот закон это изменит и даст штатам возможность судиться с правительством федеральным. Значит, законопроект прошел Палату представителей, причем там были не только голоса республиканцев, 48 демократов присоединились к своим коллегам-республиканцам. В Сенате сначала была такая непонятная ситуация, поддержат ли, смогут ли республиканцы преодолеть филибастер. Однако сначала сенатор от Пенсильвании Джон Феттерман выступил коспонсором этого законопроекта, потом демократические сенаторы стали один за другим говорить, что они поддерживают этот законопроект. Ну и вот на прошлой неделе по процессуальном голосовании там в итоге только 8 человек голосовало против. То есть с очень большой долей вероятности законопроект примет, и подписывать его будет уже Дональд Трамп. Вот, это такой тектонический сдвиг будет. Посмотрим, как это отразится на борьбе с той самой нелегальной миграцией. Коллеги, что думаете о шансах закона вот, на принятие и на будущее исполнение? Павел, как вы считаете?
Да, Игорь, большое спасибо. Давайте сразу посмотрим, что нам говорит GovTrack. Это такой агрегатор, который анализирует все законопроекты, которые есть сегодня в Конгрессе, и он в соответствии с разными критериями дает им шанс принять. Сейчас у них 43%. Для того, чтобы понимать, насколько это реалистично, все законопроекты, которые я смотрел предыдущего созыва, обычно держались на уровне 13-14%. То есть здесь мы видим, что сразу в несколько раз больше, то есть шансы реальны. Второй аспект, который говорит за то, что этот законопроект будет принят, это те демократы и сенаторов, которые готовы проголосовать за него. Это Гаега, это Келли, это Феттерман, это Оссоф, это Слоткин, Роузен. То есть, по-моему, уже где-то 6-7 набирается. Буквально сейчас не хватает, по-моему, одного демократа для того, чтобы этот законопроект принять. Поэтому мне кажется, что шансы реальны. Но здесь надо еще понимать, что они на самом деле в переговорной позиции находятся. Я напомню, что сам законопроект, он изначально назывался, ну, вот, резолюция 7511. Тот, за который они сейчас голосуют, это резолюция номер 29. Почему? Потому что у них была процедура того, что законопроект на самом деле спящий, потому что они его отложили и не голосовали за него в Сенате. Сейчас они заново 7 января за него проголосовали, причем увеличили количество демократов, которые проголосовали за этот законопроект еще в Палате представителей. И вот теперь они заново, вернее, теперь продолжат его разбирать в Сенате. И мне кажется, что они смогут договориться, потому что вот, например, в предыдущей версии, вот 75.11, там просто говорилось про воровство. А, например, в этом законопроекте уже говорилось про воровство разных видов. То есть это, например, вооруженное нападение, чтобы ограбить. Это воровство собственности, это воровство какого-то личного товара. И мне кажется, что учитывая, что и республиканцы готовы на какой-то легкий компромисс пойти, и демократы, даже тот же самый Феттерман, который в последние там, полтора, я даже сказал, 2 месяца вообще выдает какую-то антимигрантскую базу, на самом деле, нелегальная миграция. Мне кажется, что шансы на принятие на самом деле есть. То есть какой-то сдвиг, возможно, происходит. Не в целом в демократической партии, я в это не верю, но, скорее всего, у отдельных представителей, особенно в тех округах, от которых они избираются, которые считаются спорными. Собственно, вот те как раз сенаторы, которых я озвучил, большинство из них избирались от таких спорных округов. Поэтому мне кажется, опять же, если подытожить, что шансы действительно есть для того, чтобы его принять. Опять же, посмотрим, получится или нет. Но мне кажется, что это такой вот действительно сдвиг на самом деле по отношению к тому, что если менять миграционную систему, то, наверное, вот в период все-таки президентства Трампа. А потом, если что, демократы при следующих президентах будут ее докручивать или, возможно, как-то менять в сторону того, что им ближе.
Да, Павел, спасибо. Ян, как вы себе видите этот законопроект и, собственно говоря, как он будет исполняться в будущем, если станет законом?
Ну, мне кажется, шансы достаточно высокие на принятие, я тут с Павлом согласен, потому что, если мы посмотрим, как его в Палате представителей принимали, там почти 50 демократов за него проголосовали, вот, причем да, из довольно разных округов, да, далеко не все, да, такие консервативные округа, и в Сенате мы тоже видим, что около 30 демократов решили не блокировать этот законопроект через филибастер, хотя, в общем-то, легко могли это сделать, вот, но решили этого не делать, это, безусловно, я, наверное, соглашусь, да, это показатель какого-то сдвига, что демократы решили, что миграция – это одно из таких самых слабых мест в их политической платформе, да, и нужно пытаться, ну, не обязательно, да, каким-то консерваторами становиться, но да, смещаться в центр, вот, ближе к позиции, там, условно, среднего американца, да. Что касается вообще того, как законопроект этот будет работать, пока не очень понятно, потому что не выделили никаких денег на содержание мигрантов, только предписали их арестовывать, а их же нужно где-то держать под стражей, на это есть бюджет. Бюджет этот не очень большой, И вот в миграционной службе, которая ICE, в ней как раз они направили такую пояснительную записку в Конгресс, где сказали, что если вы примете этот закон без выделения дополнительных средств, то да, мы будем арестовывать мигрантов, но мы будем тогда выпускать людей, которые сейчас находятся под стражей, а сейчас мы отдаем приоритет, чтобы под стражей находились люди наиболее опасные с точки зрения закона и безопасности. То есть вот здесь тоже может быть такое непредумышленное, что ли, последствия вот этого законопроекта, если не будет выделено под него какие-то дополнительные средства.
Да, Ян, спасибо. Да, Павел.
Я совсем кратко. Мне кажется, что это тоже будет основа переговорной как раз и у республиканцев, и демократов в Сенате, потому что они же могут этот закон, по сути, видоизменить и заново внести, рассматривать уже в той палате после тех поправок, которые там будут. Вот. А что касается вот еще бюджета, я видел, кстати, очень много критики, ну, скажем так, умеренной именно по поводу того, что, ну, вот смотрите, вообще все эти депортационные работы в рамках программы Трампа, которую он обещал, оно будет стоить очень много денег, потому что мигрантов много, депортировать тоже очень много. И тут, знаете, как бы тут можно с другой стороны посмотреть, собственно, а почему их пришлось-то депортировать, то есть кто их впустил в страну. И мне кажется, вот это ключевой вопрос. Поэтому вот вопрос денег того, что их нужно депортировать, да, это будет стоить денег, очевидно. Но вопрос того, кто, опять же, их впустил в страну и почему их теперь надо депортировать. Не надо, наверное, было впускать.
Да, Ян.
Ну вот будущий царь границы, да, при Трампе Том Хоман, он сказал, ну вы же ценник на национальную безопасность не вешаете, да, вот вы платите столько, сколько скажем, сколько просят Пентагона выделить, столько выделяем, соответственно, по такому принципу из границы будем работать, вот, то понятно, что это немножко не бьется, да, с идеей того, что бюджетные сокращения должны быть и довольно массовые, которые республиканцы обещают, но как бы через такое переступить, я думаю, будет несложно.
Да, коллеги, спасибо. Окей, мы тогда двигаемся дальше. Дональд Трамп провел пресс-конференцию, это была, по-моему, вторая его пресс-конференция после избрания, но все равно к ней было очень много внимания, потому что это уже вот не вчерашний кандидат, а это уже завтрашний президент. Поэтому, собственно говоря, было приковано очень много внимания к пресс-конференции, ну и плюс Трамп сделал большое количество таких громких заявлений на этой пресс-конференции, которые, значит, еще больше подлило масло в огонь и интереса к тому, что он сказал. Ну, в частности, Трамп предложил переименовать, сказал, что он хочет переименовать Мексиканский залив в Американский залив, возложил ответственность за нападение России на Украину на Байдена, значит, так как Байден сказал, что вот Украина должна быть в НАТО, поэтому Россия, собственно говоря, развязала войну, по мнению Трампа. Вот. Трамп подтвердил, кстати, что ситуация с переговорами по войне в Украине сложная. На самом деле, да, он многократно обещал, что в течение 24 часов, еще до вступления в должность, война будет прекращена его усилиями. Ну вот сейчас он столкнулся с тем, что это целая проблема. И, собственно говоря, вчера его советник, будущий советник по национальной безопасности, Майк Уолтс, он сказал, что да, мы понимаем, что не будет мир такой вот быстрый. И кроме того, он, по сути дела, Уолт сказал, что Трамп понимает, что Украине не получится вернуть все оккупированные территории. То есть, что это значит, мы не знаем, будем смотреть. Но, во всяком случае, вот Трамп как раз на пресс-конференции подтвердил, что да, действительно, проблемы с миром есть. Значит, Трамп сказал, что он может использовать экономическое принуждение, чтобы сделать Канаду 51-м штатом Соединенных Штатов Америки, подтвердил планы свои, то, что к Америке нужно присоединить Гренландию и Панамский канал, ну и там план примерно такой с точки зрения Гренландии, что под угрозой тарифов Дания откажется от контроля над Гренландией, местные жители проголосуют за вхождение в США, и вот а-ля, как бы, вуаля, новый штат Америки, он уже существует. Мне лично это очень напомнило 2014 год и присоединение Крыма. Ну, осталось только туда зеленых человечков направить. Трамп подтвердил обещание помиловать тех, кто штурмовал Капитолий. Его спросили, а будет ли он миловать тех, кто совершил насильственные действия против сотрудников полиции. Трамп уклонился от ответа. Ну и еще можно сказать, что Трамп похвалил решение федерального суда во Флориде, судьи Кеннон, которая заблокировала публикацию отчета специального прокурора Джека Смита. Джек Смит уволился уже, но это не обсуждалось на пресс-конференции, это я уже добавляю, он уволился из Минюста, до этого написал финальный отчет по своему расследованию, и сейчас вот идет такая юридическая война, стоит ли его публиковать. Вот как раз перед тем, как мы вышли в эфир, выяснилось, что, ну, есть возможность, что первую часть по Вашингтонскому делу уже, может быть, даже сегодня опубликуют. Ну, вот будем смотреть. Вот, коллеги, как вы считаете, вот что из того, что Трамп сказал, самое такое показательное, да, и есть спор, нужно ли Трампу верить, не нужно Трампу верить, что вы думаете, Ян?
Ну, это вечная дискуссия, надо верить, не надо верить, да, вот еще с первого срока у республиканцев такая чеканная формулировка выработалась, воспринимать всерьез, но не буквально, да, что, в общем, на самом деле не очень понятно, что это значит, да, потому что как можно всерьез, но не буквально, то есть что это тогда значит, ну, это такой флер загадочности, да, чтобы не отвечать по существу, как обычно, хотя на самом деле я несколько удивлен реакцией республиканцев, потому что если первый срок все равно была какая-то критика каких-то идей, да, у Трампа, сейчас либо такое стыдливое молчание, либо вот берем под козырек, уже внесли законопроект о переименовании Мексиканского залива, да, в американский законопроект о покупке Панамского канала, и, ну, как немножко, что ли, ну, вот у меня такое ощущение, вот этот образ миротворца, да, с которым Трамп шел на выборы вполне успешно, немножко как-то трещит, да, 24 часа превратили в 6 месяцев, применительно к Украине, Ближнему Востоку, теперь Трамп обещает устроить ад, цитата, вот, Канада, Панамский канал, Гренландия, да, вот это все. Применительно к Канаде вообще меня очень позабавила отдельная фраза, где Трамп сказал, что искусственная граница между двумя странами, да, не хватало только услышать про единый разделенный народ, да, который придумали в британском генштабе. Такие вайбы, конечно, навевают, да, вот, ну, насколько можно верить, ну, сложно сказать, с одной стороны, да, у Трампа вот есть такая тактика, что ли, как какой-то конфликт, какая-то проблема, сразу на максимум ставки выкручивать, да, выставлять такую позицию максимум, и потом уже от нее отыгрываться на более умеренные позиции, чтобы себе выбивать уступки, говорить, ну, вот, как бы я все сделал, везде победил, да, и потенциально это может быть из Гренландии, из Панамы, да, из Канады, сейчас не буду подробно говорить, там, в чем это может заключаться, но потенциально могут быть, да, какие-то переговоры, тем более вот датчане уже, гренландцы говорят, что да, мы готовы там какие-то переговоры вести, канадцы тоже вроде как готовы, Панама пока не готова, поэтому они в зоне риска, но у них армии по конституции нет, я вообще бы им предложил пока как-то поосторожнее все-таки быть, в Америке опыт там вторжения в Гренаду есть не так уж давний. Вообще, мне кажется, это Трампа как-то заразил образ президента Уильяма Маккинли. Это такой президент с конца 19 века. Вот он его очень часто упоминает применительно к повышению торговых пошлин всем странам, что вот он говорит, когда были тарифы, мы все как мыши в масле, да, катались, и все было хорошо, налоги подоходные не платили, всем было хорошо. Вот. А чем же еще запомнился Маккинли? Один из последних президентов, при которых США прирастали территории, когда у Испании отняли Пуэрто-Рико и Филиппины. И вот мне кажется, этот образ Трампа, видимо, тоже так немножко заходит.
Да, Ян, спасибо. Павел, а вы что скажете? Нужно ли верить Трампу?
Ну нет, верить, конечно, лучше в другие сентенции какие-нибудь. Не знаю, божественно, не божественно, каждый сам для себя решает, но не в людей лучше, не в политиков и не в президентов. Ну, мое личное мнение, вот, боль такое анархистское. Но если возвращаясь к теме, давайте выступлю с позиции тут не политолога, который про США рассказывает, а политолога про международные отношения. Мне кажется, что вот мнение и позиции Трампа, они в целом тренд отображают, что кто сильнее, тот и прав. Это первое, то, что мы видим последние несколько лет происходит. Второе, что консенсус после Второй мировой войны по поводу земель, по поводу территорий, по поводу того, что они вот как были, так и остались, он, мне кажется, тоже уже пропал на самом деле, потому что мы видим, что много территориальных споров появилось, и много горячих точек появилось, и постоянно меняющаяся Сирия, и Ближний Восток, Израиль, Палестина, Россия, Украина, теперь США, Гренландия, Канада, что-то Мексика у него еще, что там еще. То есть глобально я бы сказал, что в целом вот этот такой мировой порядок, он действительно меняется. Мне не очень нравится вообще слово «мировой порядок» произносить, я его когда слышу, у меня сразу вот Первый канал там такое включается. Но мне кажется, что действительно вот что-то меняется во взаимоотношениях и политиков, и первых лиц президентов, премьер-министров. министров. Я не знаю, как бы к лучшему это или к худшему. Наверное, все-таки, когда была такая стабильность мировая, все знали, что вот эта территория за этим, эта территория за этим. Наверное, чуть поспокойнее жилось гражданам этих территорий. Но, возможно, какое-то изменение глобальное все-таки действительно происходит. Мы его сейчас видим, мы его фиксируем. По поводу России и Украины, здесь я бы отметил все-таки не Уоллса, а Келлога, который сказал, что у него KPI в 100 дней. То есть он себе лично поставил задачу за 100 дней добиться либо переговоров, либо изменения чего-либо. Тоже интересно, что в обсуждении в публичном поле появилось сразу две противоположных позиции. С одной стороны, это вот как, Игорь, вы сказали про то, что украинские территории, они не будут как-то фиксированы или не фиксированы, но с другой стороны, мы видим, что Трамп публично заявил на, по-моему, другую же пресс-конференцию, что может разрешить украинской стороне оружие летального исхода, которого дальнобойное орудие, которое может разрешить использовать свободно по территории России. Тут получается, что, ну, немножко как бы и вашим, и нашим, то есть разные позиции озвучиваются. Мне кажется, что администрация Трампа и тот же самый Келлог, они будут сейчас вот приторговываться, для них это действительно такая торговля. А второй важный аспект, что, опять же, касается России и Украины, этот конфликт вообще не в интересах США лежит. То есть и у них есть единственный главный оппонент или даже враг, это Китай. Все, что касается другого, мы видим это и по программе республиканской партии, по проекту 2025, и по программе Трампа, которая на самом деле есть программа республиканской партии, что как бы у них основная доктрина военная, следующая, которая должна приниматься, заключается в следующем. Мы все внимание переключаем на Китай. США не может участвовать ни в одном конфликте, если это не китайский. То есть сразу в двух конфликтах нельзя участвовать. Поэтому я бы сказал, что сейчас вот тут как бы Трампу не принципиально, как завершится конфликт России и Украины. Абсолютно не принципиально. В отличие, например, от Ближнего Востока, Израиля и Палестины. То есть там у него есть какие-то свои интересы. Что касается Канады, мне кажется, это действительно такая торговая позиция. Она немножко странная, но, опять же, вот, если не путаю, вот, конфедеративный договор, который вот 77 года был у США, он подразумевал, что Канада, то есть до Конституции, может присоединиться автоматически к США, если посчитает необходимым. Ну, тогда как бы Канада-отдельные территории Канады. То есть, видимо, какой-то такой вайб 18-го столетия все-таки присутствует в нынешней команде Дональда Трампа, не знаю. Поэтому по Канаде это, опять же, это вопрос тарифов, я думаю, и логистики по границе, и мне кажется, он своего, скорее всего, добьется. Единственное, что у него может быть как бы удар под дых, что возможный будущий премьер Канады от консерваторов Пьер Пуальевр, он не согласится на них, потому что как бы они их, как бы, его называют новым там Трампом Канады, но он вообще не трампист на самом деле, и у них взгляды не очень похожи. Что касается Гренландии, здесь самое интересное, что единственный опрос есть, он не очень качественный сам по себе, но он показывает, что большинство гренландцев выступает как минимум за независимость, но и выступает за то, чтобы присоединиться к США. Я бы сказал так, что сейчас примерно 50% есть, что Гренландия может стать независимой. Вот это вот моя ставка. Я не уверен, что она присоединится к США, мне кажется, это малореалистичный сценарий, но независимость и протекторат, либо ассоциация США вполне себе возможно, потому что Трамп явно нацелен очень сильно на эту территорию, и вся эта рекламная кампания с его сыном, с Чарли Кирком, которые прилетели туда, всех подснимали, а поговорили якобы с местными или не с местными. Я так и не смог верифицировать, что это были местные уж точно. Но, по крайней мере, вот прям это настоящая рекламная кампания. То есть я приезжаю туда, показываю, как все довольны, как все счастливы, а потом еще и выходит опрос. Причем мы не знаем, на как бы чье финансирование он был произведен. Я догадываюсь, что какие-то связи точно там присутствуют. И получается целая такая картинка. Трамп заявил, гренландцы против вот этих как бы колонистов в лице Дании выступают за свободу, и Трамп вот несет свободу на мага-флаге, вот только Марджери Тейлор Грин не привез, к сожалению. И получается, что вот, прям целая рекламная кампания. Поэтому здесь бы я оценил как более реально. Что касается Панамского канала, опять же, тоже это, скорее всего, вопрос тарифов и вопрос того, чтобы убрать Китаев, потому что, насколько я помню, они там то ли два порта держат, то ли вот как раз два таких логистических хаба. Это то, что очень не нравится Соединенным Штатам Америки, и в том числе не только республиканской партии, на самом деле демократической. А здесь у них, скорее всего, консенсус. Опять будет вопрос тарифов и вопрос контроля от морских путей. Здесь, мне кажется, он тоже может победить. Как вот говорю, Гренландия, возможно, независимость. Мой сценарий, что это возможно. Я не знаю, насколько реалистично, но я допускаю возможность этого. Канада, торговые пошлины, переговоры. Панамский залив то же самое. Вот. Поэтому я бы сказал, что вот такие сценарии можно дать, но глобально его риторика, она на самом деле влияет и на другие страны. Я думаю, что другие страны последуют тоже с какими-то другими территориальными претензиями на соседей своих, возможно. Мне кажется, тут волна такая будет в ближайшее время. Ну, 5-10 лет в ближайшее.
Павел, спасибо. Я одним глазом смотрю вопросы, и там комментарий был, что если все страны в мире станут штатами США, то тогда все войны на Земле прекратятся. Может быть, Трамп как миротворец действительно хочет добиться этого. Что касается Канады, я от себя скажу, я тут такую идею вычитал в интернете, что на самом деле, ну слушайте, Канада живет, да, американцы часто обвиняют канадцев, что вы живете в социализме. Это означает, что если Канада присоединится к Соединенным Штатам Америки, она станет еще одной Калифорнией и, соответственно, большим таким штатом, и в итоге республиканцы больше президентские выборы не выиграют никогда, боюсь. Вот, поэтому я думаю, что все это разговоры, и возможно,
Эти
сейчас
свои
добавлю.
желания, да.
Да, и возможно, что, ну, опять же, это конспирология, которую я уже продвигаю, да, это попытка отвлечь внимание от необходимости исполнять обещания, потому что мы видим уже, Украина уже не все так просто, за 24 часа не получается. Продукты, стоимость, ну, цены Трамп обещал понизить очень легко, и вот сейчас он уже говорит о том, что, ну, Байден все настолько плохо, он сделал, все испортил, что это вот не такой простой процесс и так далее. Поэтому, мне кажется, просто отвлечение внимания, да, Павел?
Я совсем вкратце, вот просто вы упомянули еще про 6 января до этого, а Уэнсек, что самое интересное, у него позиция другая, не как у Трампа, тут тоже есть скандал мага лагеря, он сказал, что ну не надо всех 6 января помиловать. И что самое интересное, что он еще сказал, что возможно на инаугурации не будет, потому что его родная команда по вот этому американскому футболу играет и возможно даже не будет присутствовать. Не знаю, вот он троллит или нет, но выглядит это реально и плюс это обсуждает. Но опять же говорю, вот две разные позиции, тоже интересно.
Засланный казачок явно.
Ну, осталось чуть-чуть, мы узнаем 20 числа, как будет. Окей. Так, ну а мы тогда переходим к вопросам. Я закончу просто. У нас прошлый эфир выдался на, в виде бонуса. Мы лишние 10 минут разговаривали, обсуждали, болтали. И на полусловии я прервался по поводу Стива Беннона. Напомню, что Стив Беннон – это бывший главный стратегист Белого дома при Трампе. Он помогал Трампу выиграть первый свой срок. Ну, такой достаточно влиятельный соратник Трампа. И Стив Беннон был обвинен в мошенничестве на федеральном уровне, потому что он создал НКО, значит, просил в это НКО переводить деньги на строительство стены, той самой с Мексикой. Но потом выяснилось, что как бы эти деньги тратились не на стену, а на зарплаты, на какие-то собственные расходы. Ну и, собственно говоря, все закончилось уголовным делом. Но в конце своего срока Дональд Трамп помиловал Стива Беннона. И Стив Беннон, в отличие от своих других там трех, по-моему, коллег, избежал уголовной ответственности. Но поскольку США – это такое очень сильное федеративное государство, штат Нью-Йорк сказал: не-не-не, подождите, как бы мы тут видим мошенничество, штат Нью-Йорк возбудил свое уголовное дело по мошенничеству по тем же фактам, и, собственно говоря, вот в феврале Стива Беннона будут судить по этому делу. Ну, наверное, какие-то еще интересные подробности мы узнаем, как так деньги собирались на стену, а тратились на зарплату и на личные какие-то вещи. Вот, но давайте мы перейдем к таким вопросам уже, которые нам прислали. Мы начнем с вопросов от наших патронов. Есть вопрос по поводу, вот все говорят про пожар в Лос-Анджелесе, кто виноват, что делает, как реагируют знаменитости. Кстати, губернатор оккупированной Херсонской области, вот стало сегодня известно, он предлагает принять беженцев из Калифорнии. Вот, но думаю, что они туда не поедут, но тем не менее, вот про пожары, кто виноват, что делать, Ян, как вы себе видите это?
Слушайте, ну сложная ситуация в плане того, что вот кто виноват, что делать, да, потому что, с одной стороны, да, вот легко сказать, что Гэвин Ньюсом, губернатор-демократ Калифорнии, слил всю пресную воду ради какой-то там краснокнижной рыбки, да, мэр Лос-Анджелеса чернокожая женщина, глава пожарного департамента женщина-лесбиянка, да, и, в общем, на это можно разойтись, и так всем понятно, да. Вот, но если как-то серьезно, да, есть проблемы, да, действительно, с тем, что резали бюджет пожарного департамента и на уровне штата, и на уровне города, хотя там на самом деле сокращения были не такие большие, то есть там бюджет пожарного департамента, чтобы понимать, Лос-Анджелес, 800 миллионов долларов, срезали там 17 долларов, то есть в районе 2%. Вот, но тем
17
не менее,
миллионов.
Да, 17 миллионов, да. И глава пожарного департамента, она на самом деле вступила в такой публичный достаточно конфликт с мэром, сказала, что нет, резали много, резали по-живому, и как бы возложила на нее вину во многом за произошедшее. Вот. Но из того, что я читал, из того, что и местные пожарные говорят, да, не только там топы в начальстве, и эксперты по пожарной безопасности говорят, ну просто городская система ни водопровода, да, ни пожаротушения, она не предусмотрена под тушение вот пожаров таких масштабов, когда просто, ну многие видели видео, я думаю, когда многометровая волна просто огня идет, раскаленные различные там обломки летят, да, и все это в дома на холмах, которые в основном построены еще до 90-го года, все из дерева практически, и все это, в общем, достаточно легко сгорело, при этом вот эти пруды, да, которые резервуары с водой, которые заготавливают, они на самом деле были не полны воды, но они были заполнены больше, чем в среднем обычно. Но просто настолько большое было потребление воды, что их там за несколько часов буквально все опустошили, плюс оборвали линии электропередач, перестали работать генераторы, да, которые просто под давлением воду гнали, а там же все на холмах. Да. Ну, то есть это сложная ситуация, и как бы есть за что винить местные власти. Вот. Но я не вижу просто поводов придумывать, да, вот какие-то истории там про то, что Лос-Анджелес сгорел, потому что все отдали Украине. Украине отдали в 22-м году, это вот сын Дональда Трампа об этом говорил,
Да.
отдали там излишки ботинок, формы, пожарных гидрантов, ну, то есть не то, с чем были реальные какие-то проблемы. Там известный конспиролог Алекс Джонс вообще сказал, что это план глобалистов по деиндустриализации США. Не очень понимаю, в чем план, учитывая, что сгорели виллы голливудских звезд, то есть тех самых глобалистов, да, но вот Илон Маск в Твиттере написал, да, все правда, все так и есть.
Спасибо, Ян. Да, тут по поводу «все отдали Украины». Я видел его подборку твитов, но у него каждый раз так. Вот мы рассказывали про то, что поезд в Огайо сошел с рельсов какое-то время назад. Он тогда тоже твит написал, почему поезд сошел, он каким-то образом это все привел к тому, что вот, значит, Украине выделили деньги, а на железную дорогу не выделили, Украина в этом виновата. Реально, как бы там еще пара примеров было вот таких же ситуаций.
Ну, это
Павел, а вот
классика,
видел?
это правда, говорят, выделили деньги Украине, да, поэтому в Америке все плохо и ничего нет. Левые говорят, что выделили деньги Израилю, да, поэтому в
Израилю.
Америке все плохо и ничего нет.
Павел, вы что думаете про пожары?
У меня несколько версий. Первое – это сокрытие фактов преступления P. Diddy. Вот. Второе – это те самые еврейские лазеры Marjorie Taylor Greene, про которые она рассказывала в прошлый раз. Ну, мы рассказывали. Ладно, я постоянно вспоминаю об этом, единственный из трифектов. Вот. Извините, у меня шиза на этой теме. Просто шикарная версия. Но если серьезно, там, ну, в гидрантах не было воды. То есть она была минимальной, ее просто не было, не была подготовлена. И по поводу бюджета там есть две версии. Там есть, как и вот я озвучил, что 17 миллионов – это абсолютно верная верифицированная версия. И вторая, еще же всплыла как бы мемо, план этой службы и мэрской компании по сокращению еще дополнительного бюджета. И то, что пыталась сказать глава вот пожарной службы, она сказала, что как бы у нас, да, это бюджет с прошлого раза сокращен, и еще у нас были проблемы с установлением этого бюджета на следующий год, то есть на 2025 год. Если говорить про реальные причины, совсем кратко. Лос-Анджелес разрастается вширь, и он начинает разрастаться туда, где, соответственно, уже не должны жить люди. Почему? Там очень сухая почта, очень сухой и теплый воздух. И что самое ужасное, что еще пришли теплые ветра, которые буквально вот с горы этот теплый воздух давит вниз. И получается, что у вас возгорается что-то, что угодно, от температуры, от человеческой деятельности, неважно. И потом, соответственно, огромный столб теплого воздуха идет вниз. И вот эти поэтому столбы потом снизу вверх идут огненно. Их невозможно потушить практически, ну, нереалистично. Почему? Потому что обычно как тушат? У основания там, ну, песок явно вы не закиньте, поэтому шланги. Но гидранты не работают. То есть у них воды нету, а резервуары запасов, некоторые были пустые, некоторые были, ну, присутствовали там на 50-70%. На 100% ни один не был заполнен, хотя в 2018 году они были заполнены. Там был один из самых крупных пожаров, Camp Fire, по-моему, назывался. Но вертолеты сверху не могут подлететь, потому что у вас теплый воздух идет сверху, он просто, во-первых, их подкидывает, во-вторых, ну, вы рискуете того, что команда, которая в вертолете находится, она просто не сможет не долететь, ни что с самое худшее – вылететь оттуда обратно живыми и здоровыми. Поэтому в этом плане, к сожалению, очень много проблем. А еще почему именно критикуют вот госпожу мэра? Потому что она в Гану улетела в африканскую страну вот буквально в первые дни, когда все это началось, и не вернулась сразу обратно, то есть она до конца тура там и осталась. В свое время, в 21-м или 20-м году, по-моему, когда в Техасе, помните, вот холода были, все замерзло резко, и Тед Круз тоже куда-то улетел, она написала очень знаменитый такой твит, что ну как же так, вот он улетел, нам надо демократам создавать команду, которая никогда так не поступит, а этих всех куда-то выгнать. Ну вот прошло пару лет, буквально она в той же самой ситуации делает абсолютно то же самое. И поэтому у многих вот такая злость. А что касается еще вот, ну, самой безопасности домов, ну слушайте, если вы делаете дома из дерева, которые можно кулаком пробить, ну вот именно в Калифорнии, то здесь еще вопрос как бы и к страховым компаниям, которые, кстати, за 4 месяца до этого отозвали лицензию большинства домов, которые там были. И вопрос, собственно, к нормативам по постройке, потому что, ну, я понимаю, что США как бы строят дома вот из такого материала, это как бы база во многих штатах, наверное, абсолютно во всех. Но если у вас такой климат, если у вас пожар 18-го года был, наверное, можно ГОСТы пересмотреть хотя бы.
Да, Ян.
Да, у меня буквально два комментария. Вот насчет ГОСТов. ГОСТы действительно есть, они довольно строгие. Проблема в том, что большинство домов построены до 90-го года, и они просто всего этого не соответствуют этим ГОСТам, а вот с этим просто очень большая проблема, действительно.
Да, спасибо. Так, ну у нас тогда следующий, еще один последний вопрос от патронов. Что вы думаете про изменение политик Фейсбука и прекращение DI-программ в Фейсбуке и других крупных компаниях? И, кстати, о птичках у нас есть в чате вопрос, очень близкий, я его тоже прочитаю. Николай спрашивает, woke-культура, насколько ее неприятие стало значимым кирпичиком в победе Трампа? Теперь маятник повернулся обратно, хотелось бы услышать мнение всех, хотя мнение Павла читал в Телеграме. Спасибо за эфиры. Павел, давайте тогда с вас начнем.
Совсем кратко, я считаю, что woke-культура умирает, но есть другой аспект. Умирает левая, появляется правая, потому что сейчас главный спор правой woke-культуры, термин, который использует дочь Джордана Питерсона, он заключается в том, что правые сейчас через споры с визой H1B буквально обсуждают, у кого какой цвет кожи. То есть можно ли индусов нанимать и не нанимать американцев? Могут ли индусы стать американцами? То есть в целом. Вот, и мне кажется, что маятник, он действительно сдвинулся, правые как бы вот, получили в такую глобальную победу по США там, во всех штатах, по приросту голосов, по Конгрессу, по президенту, они немножко вот как бы вот то, что называется, головокружение от успехов почувствовали и уходят не в ту тему. Я надеюсь, что это конфликт, который внутри как бы переварится, самые слабые и радикальные при этом, что радикалы всегда слабее, они отвалятся, а такая как нормис позиция, она установится. Поэтому я бы сказал, что эта культура отменяется. Плюс, опять же, про вот, diversity programs, мы тоже видим, что крупнейшие игроки, там даже Макдоналдс их сегодня отменяет, и это действительно вызов по одной простой причине. Почему? Потому что, когда вы бизнесмен, да, вы можете использовать какую-то социальную повестку, но ровно до той степени, пока она не бьет по вашему карману. Как только она бьет по вашему карману, вы не будете ее использовать. При этом, как бы, социальная повестка бизнеса, это, наверное, хорошо, я глобально с ней согласен, вот и ESG, вот все эти направления, это, ну, действительно тренд, там, не только в США, в России даже, на постсоветском пространстве. Но вопрос, как бы, в какой он форме, кто определяет эти критерии, и нет ли штрафных санкций условно для участников рынка. Так бы я сказал, что да, мне кажется, что отменяют. Я бы сказал, что это скорее хорошо, потому что, ну, лучше меритократия, чем когда вас берут буквально по цвету кожи. Но, не знаю, может, коллеги со мной не согласятся.
Павел, а по поводу изменения политик Фейсбука по модерированию контента, что думаете?
Ну, если, я считаю, если... что тут, понимаете, тут сложный вопрос. Я глобалист свободы слова в этом плане. Если вы спрашиваете меня лично, не как вот эксперта, я, конечно, за то, чтобы хотя бы модерация вернулась к году 2010-2011, когда она была на экстремистском террористическом Фейсбуке. Почему? Потому что тогда была, никому не мешала, правила были одни. Большинство людей создали социальный капитал себе при этой публичной оферте. То есть они регистрировались в 2005-2008, создали себе огромную фан-базу, а потом их в 2018 году забанили за то, что еще 10 лет назад считалось абсолютной нормой в интернете. То есть, когда, там, не знаю, люди шутили про цвет кожи, про чужих мам, это было окей. 10 лет всего прошло, культура немножко поменялась под влиянием, там, условно, левых политических сил. И вот теперь их уже отменяют, они теряют свой социальный капитал, хотя публичная оферта, ну, по сути, сильно не изменилась. Я это оцениваю положительно, но уверен, что многие там и в комментариях, и я думаю, что, коллеги, вы тоже со мной не согласитесь, скажете, что, наверное, есть здесь и негативные аспекты.
Ян, а как вы себе видите это?
Ну, про мам все еще можно шутить, слава богу. Вот никакой Facebook, да, никакой
Не
Twitter.
мексиканских, не латиноамериканских, не
Ну,
афроамериканских.
в целом. Вот, да. Я, кстати, скорее негативно отношусь к социальной роли бизнеса, потому что вот эта социальная роль бизнеса, она часто вырождается в самые уродливые и неприглядные формы, потому что основной мотив бизнеса – это зарабатывание денег. И люди занимаются в первую очередь этим, и там любые идеи программы, ESG, да, это все поскольку помогать зарабатывать деньги, да, всегда. Поэтому мы видели, что на корпоративном уровне это тоже вырождалось там. Мы приглашаем какого-то коуча, да, тренера, который объясняет нам, как не быть расистами. И все сидят вот час-полтора этой ужасной скучной лекции, из которой никто ничего не вынес. Вот, но компания говорит, что мы вот социально ответственны. Соответственно, в какой-то момент, вот как Павел правильно сказал, это стало невыгодно, и все от этого отказались. То есть, ну, я, в общем, про то, что в совете директоров компании не леваки сидят, да, идеологизированные, а все-таки бизнесмены, для которых деньги – это самое главное в конечном счете. И вот этот, ну, целый ворох, да, бизнесменов, которые сейчас прям там аэродромы во Флориде прям занимают один за другим, да, чтобы в Мар-а-Лаго на поклон к президенту Трампу приехать, это тоже отражение этого. Люди понимают, куда дует ветер, да, что сейчас вот, возможно, какие-то корпоративные преференции можно будет получить, да, налоговые вычеты и все такое. Поэтому надо подсуетиться и как бы доступ к плечику на всякий случай получить. Мне кажется, причина как бы основная все-таки в этом. У конкретно Цукерберга, может быть, не знаю, мне кажется, что у него немножко вот такая маскианская, да, вот поворот в маскулинного бро, да, вот он говорит, чтобы...
Марсианская.
Да, на самом деле марсианская, конечно, человек просто очень хорошо пытается себя за человека все-таки выдать. Наконец-то у него начинает получаться, да, вот он говорит, что капитализм какой-то слишком феминный у нас, вот, это при этом человек, да, как бы, который 10 лет назад, наверное, вещи совсем другие говорил, у него, может быть, идеологический какой-то поворот есть, но у остальных, да, там, условно, у Безоса, у Тима Кука, да, который сейчас по миллиону жертвует на инаугурацию Трампа, там, как бы, сугубо такой прагматичный подход, то есть это все про деньги, не про идеологию.
Да, Ян, спасибо. Не знаю, мне кажется, что вот с одной стороны, возвращаясь вот к вопросу, который в чате, да, мне кажется, что с одной стороны вот эта вот борьба с воу-культурой, трансперсонами, действительно, как бы это один из кирпичиков и, может быть, даже такой блок кирпичей, который в победе Трампа присутствует, с одной стороны. С другой стороны, мое личное мнение, что это... Ну, реально моральная паника, да, которую Трамп создал, ну, не только Трамп, правые, там, Трамп, его соратники. Вот, например, про участие трансперсон в спорте, да, многие штаты приняли свои законы о запрете, ну, красные штаты, да, о запрете, значит, чтобы трансперсоны принимали участие там, ну, мужчины, которые сказали, что вот мы идентифицируем себя как женщину, не могли принимать участие в спорте. Я помню интервью Джима Джастиса, губернатора Вест-Вирджинии, да, у которого спросили, типа, а сколько таких случаев было? Он сказал, типа, я не знаю. Вот. И периодически кто-то, вот когда спрашивают, типа, а сколько таких случаев было, я не знаю. А я в канале 2 или 3 недели назад выкладывал на допросе в Сенате, значит, это получается глава ассоциации, которая объединяет все команды колледжей, и куда входит 500 тысяч спортсменов колледжей. У него спросили, сколько транспортсменов вы знаете. Он сказал, что, ну, типа, у нас 10 человек максимум. Как бы, то есть это не та проблема, которая вот реально угрожает и которую нужно решать, но тем не менее, вот мне кажется, что Трамп смог продать, что это действительно проблема, это угрожает вам, это угрожает, значит, там вашим детям, хотя в одном из решений, например, как раз, которое было по признанию закона неконституционным штата, я сейчас уже не помню какого, там судья сказал, что ответчики не смогли в итоге, ну, штат, который принял, он не смог в итоге привести статистику, что кто-то получил, значит, стипендию для обучения в университете, да, там мужчина, который назвался женщиной и, соответственно, получил эту стипендию, таким образом нарушив права женщины. То есть это еще одно, мне кажется, доказательство того, что это такая искусственная проблема. Это, знаете, как есть мем, что woke – это вот все, что мне не нравится, я назову woke. И мне кажется, что это так. Ну, как бы не знаю. Я понимаю, что каждый все равно решает для себя. Окей, так, еще у нас остается буквально пара минут. Ну, и тут пара вопросов, в основном связанные с делом Трампа. Во-первых, есть вопрос, можно ли объявить импичмент президенту, когда он еще не инаугурирован. Нет, нельзя, потому что, ну, импичмент, он должен быть президента. Пока нет инаугурации, нет президента, соответственно, никакого импичмента быть не может. Я в канале еще обсуждал, кто-то спросил меня из читателей, что вот, может быть, сейчас выйдет расследование, не расследование, а отчет специального прокурора Смита, и, может быть, там будут какие-то факты, и вот объявят импичмент Трампу. Но я что-то в этом сильно сомневаюсь, потому что, ну, как бы уже был один импичмент, его не поддержал Сенат, и поэтому, ну, нет, я имею в виду, что один импичмент, связанный с 6 января, его Сенат не поддержал, и как бы еще один, ну, при том, что ничего не изменилось, а Трамп только свои позиции улучшил, ну, я очень сильно сомневаюсь. Вот. Ну и вопрос еще один есть тоже, касается Трампа. Зачем Трампу апелляция, если он не понес никакого наказания? Ну, собственно говоря, наказания нету, но, тем не менее, приговор судьи Мерчана поставил точку, и Трамп является сейчас то, что называется convicted felon, то есть осужденный преступник, совершивший тяжкое преступление. Поэтому, собственно говоря, поэтому Трамп и не хочет.
США судимость – это очень плохо для рабочего резюме.
Да, кто-то шутил, что теперь работа Трампа в Макдональдсе плакала, значит, горькими слезами, и Макдональдс его не возьмут. Напомню, то есть это отсылка, если кто-то не знает, в предвыборную кампанию Трамп 15 минут поработал в Макдональдсе, а сейчас уже так не получится.
А сейчас уже
Окей, это
президент.
был... А сейчас уже президент, да. Вот, кстати, для
Без роста.
президента нет никаких ограничений. Окей, это были Трифекты, 110-й юбилейный выпуск. С вами были Веселов, Дубравский и Слабых. Тройной бурбон американистики. Всем пока, до следующей недели.
Пока-пока.
Пока-пока.